говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Бедная Лиза. Сразу несколько газет назвали так историю Элизы Андре Беленькой, которая родилась в браке гражданки России с гражданином Франции. И как же по-другому это назвать? Конечно, бедная. За свою крошечную жизнь ребенок пережил уже 3 похищения. Когда-то его мама, ребенка мама ее девочки, Ирина Беленькая, оставила своего русского мужа и чуть-чуть более взрослую дочь в России и уехала во Францию к новому мужу, от которого родила еще одну девочку, Элизу. А потом незаконно, с точки зрения французского законодательства, вывезла ее из Франции обратно в Россию и там вернулась в прежнюю свою семью. Однако же французский муж не отступился, прибыл на территорию Российской Федерации, похитил девочку, когда она гуляла с няней, и вернулся с ней на свою родину. А теперь, несколько дней назад, девочку снова похитили, теперь уже у него. В похищении он, разумеется, подозревает свою бывшую жену, хотя пока что следов ребенка не обнаружено. Уважаемые слушатели, мы задаем вам вопрос, с чем вы связываете моду на похищение родителями детей друг у друга, которая достаточно широко распространилась в России, а теперь уже и во Франции. Это в чистом виде характерологические особенности супругов, это издержки законодательства или что-то еще. Мы ждем ваших мнений по поводу такого рода ситуации по номеру пейджинговой компании 660-1055, абонент «Радио Свобода», также смс присылайте на номер +7 903 743 2801. Я представляю вам гостей нашей программы. С нами Георгий Тюрин, адвокат, президент Ассоциации «Отцы и дети». Здравствуйте, Георгий.
Добрый день.
С нами Игорь Горбунов, редактор программы «Пусть говорят», который много занималась историей Лизы Беленькой. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте.
И с нами также Татьяна Рахманова, режиссер-документалист по телефону из Франции. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
Татьяна много лет живет во Франции, знает, как там реагируют на такого рода вещи журналисты и общество. И, вы знаете, я бы хотела, у меня был такой план, немножко он изменился, начать наш разговор со старой истории, которая случилась год назад и которую мы тоже обсуждали в нашем эфире. Это история похищения собственного ребенка ведущим Андреем Карауловым у своей супруги, бывшей супруги. Она не видела его, этого ребенка 1.5 месяца на момент нашего эфира. Обсуждали мы эту ситуацию с журналистом Ольгой Богуславской, и я хотела бы Ольгу подключить в какой-то момент к нашему разговору, чтобы она рассказала, чем закончилась та старая история, но пока она занята у себя в Московском комсомольце, и если она найдет для нас минуточку, она расскажет, чем все закончилось там. В семье Карауловых история была достаточно громкой. Я также должна сказать, что за последний год российскую прессу обошло достаточно уже, к сожалению, большое количество историй такого рода. Караулов, Батурин, Виктор Батурин и Яна Рудковская, актер Андрей Панин, который тоже девочку выкрал у своей супруги и держит у себя, а также несколько истории, оставшиеся незамеченными. Есть масса историй, которые пресса не замечает, потому что в них участвуют не звездные персонажи, однако же сама по себе эта схема очень распространена. Конечно, об этом нам Георгий Тюрин лучше расскажет. Но мы сначала обсудим вот эту конкретную франко-российскую ситуацию. Я хочу начать разговор с Игорем Горбуновым, редактором программы «Пусть говорят». Вы ведь, Игорь, как я понимаю, еще тогда, в сентябре, когда это все случилось, нашли эту Ирину Беленькую и расспросили ее, что происходит, почему так? И скажите, пожалуйста, ну какое она на вас впечатление тогда произвела? Это женщина, у которой вот только что похитили дочь.
Вы знаете, больше произвела ситуация на нас впечатление, потому что мы приехали по данному адресу, сразу увидели такую классическую картину. Серый двор, куча бабушек во дворе, которые очень сопереживали, которые очень как-то, ну, плакали. Ну, для них было это шоком настоящим. Вот. Ирина, на самом деле, показалась мне достаточно спокойной в этой ситуации. Она, может быть, старалась как-то сдерживать, может быть, ее уже предыдущий эмоциональный опыт чему-то научил, вот, общение с французским мужем. Вот. Но она достаточно без слез, достаточно спокойно нам рассказала всю ситуацию, что вот произошло такое горе в ее семье, то, что она намерена, значит, узнавать, кто похитил ее ребенка. Вот, и, ну, она на самом деле знала, кто его похитил. То есть,
подозревала уж, по крайней мере.
Ну, она подозревала, конечно. Вот, у нее были все на то основания, чтобы подозревать. Вот, потому что в приватной беседе она сказала, что муж неоднократно ей как бы говорил, что он сделает это. Вот. Ну, вот он наконец-то это сделал.
Георгий, если позволите, да, я Георгий. Продолжу немножко как да. раз вот эту вот историю, потому что после сентябрьского похищения и выхода в свет, в эфир передачи «Пусть говорят», где она об этом все рассказала, она обратилась к нам в ассоциацию «Отцы и дети» с просьбой помочь ей вернуть ребенка, похищенного вот бывшим мужем. И я лично беседовал с ней, с тем, чтобы понять, что это за история и что там произошло с юридической точки зрения. Потому что в телевизионной передаче в основном делают упор на душевные страдания человека, на переживания, и это естественно. Так вот, с юридической точки зрения оказалось вот что. Когда Ирина жила во Франции, вышла замуж во Франции и жила со своим французским мужем, уйдя от русского, то через некоторое время он обратился в суд Франции с иском о расторжении брака с ней и о том, чтобы ребенок был оставлен ему на попечение. Французский суд принял такое решение о том, что ребенок должен остаться во Франции, поскольку он имеет французское гражданство, и воспитываться отцом. Матери было разрешено встречаться с ребенком в любое время, не ограничивая ее во времени общения, но с разрешения отца. После этого Ирина уехала из Франции. Она пыталась, кстати, вывести ребенка в тот раз сразу же. Ей это не удалось. И она вернулась в Россию и начала строить планы по возвращению ребенка, значит, обратно. После этого она его выкрала, вывезла в Россию. И вот это вот сентябрьское, как сейчас у нас говорят, похищение ребенка из России, это похищением на самом деле в юридическом понятии не было. Отец вернул ребенка в исполнение решения французского суда туда, где ему было предписано находиться по французским законам.
Угу. Тогда было ли похищение с ее, если это была она, было ли похищение с ее стороны, если по российскому законодательству точно так же было предписано ребенку находиться с матерью?
Дело в том, что решение российского суда было вынесено более чем через год после французского. Что такое российские суды, я думаю, мне, радиослушателям нашим, рассказывать не нужно.
Ну, расскажите, интересно.
Ну, в двух словах, чтобы не отклоняться от темы. Российский суд – это место, которое... в котором выносится решение в зависимости от того, кто туда обратился. То есть, если туда обращается серьезная правительственная организация, причем либо не обязательно правительственная, это может быть даже какое-нибудь ЖКХ города Москвы.
Так.
Ну, я это рассказываю, исходя из реальных случаев, которые через нас проходили. Значит, когда обращаются в суд с иском к бабушке, которая не выплачивает популярные сейчас дела, оплату квартиры не производит, и говорит, что я не должна оплачивать вот за то, потому что никаких договоров с ЖКХ у меня нет. И у ЖКХ никаких договоров с представителем вот организаций, которые оказывают эти услуги населению, тоже нет. То есть нам, москвичам и жителям России, вписывают вот в эти вот платежки взятые с потолка услуги с ценами, взятыми с потолка.
Так, а суд, и когда встает, люди...
суд встает на сторону ЖКХ и говорят, плати, сколько тебе сказали.
Ну вот вы привели пример такого законодательства. Почему вы привели такой пример в связи с этой ситуацией? Вам показалось, что суд неправомерно присудил этой женщине право на ребенка?
Да, это
Почему
было...
Почему вы эту аналогию
Я
проводите?
Думаю, что это было неправомерно, потому что вторая сторона по делу, отец ребенка, не был привлечен к участию в этом процессе. потому что доказательства одной стороны истца были представлены, естественно, тенденциозно, которые выставляли сторону истца в нужном, благоприятном свете. Вот. Ну и, естественно, сказалось то, что решение по делу выносила наша советская женщина.
Угу. Мы продолжим разговор сразу после анонса.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свободы». Спрашиваем вас, уважаемые слушатели, с чем вы, посмотрела на Игоря Горбунова, я говорю, зрители, с чем вы связываете моду на похищение детей родителями друг у друга, которая распространилась в России так широко, теперь на Францию перекинулась эта эпидемия, хотя мы сейчас спросим Татьяну Рахманову, может быть, она и достаточно типичная эта ситуация для Франции. Татьяна, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, давайте вот без истории французско-российских браков. О таких ситуациях, когда во французских семьях родители друг у друга похищают детей, что-то известно там во Франции? Или это абсолютно нетипичная история для этой страны?
Ну, скажем так, если оба родителя живут во Франции, то обычно все-таки как-то договариваются. Потом, понимаете, вот во Франции чаще всего, кроме каких-то абсолютно исключительных случаев, принимается решение, так сказать, о совместном. О том, что каждый из родителей какое-то время будет видеть ребенка, или ребенок там живет часть времени с одним родителем, часть с другим. Например, очень часто это неделя с одним родителем, неделя с другим.
Это поэтому называется совместный патронат.
Спасибо большое, потому что я иногда задумываюсь, потому что я знаю эти термины по-французски, поскольку я совсем не юрист, то я не знаю, как их назвать по-русски. Да, вот это называется, да. Поэтому, конечно же, есть баталии в суде, потом можно подавать апелляцию, такие баталии существуют, и бывает, естественно, родители, особенно бывает, я вот часто слышу о случаях бабушки и дедушки, так сказать, крадутся или забирают детей. Но когда это внутри одной страны, на территории одной страны, то все-таки есть правосудие, там можно добиться какого-то результата. В принципе, во Франции случаи, похожие на вот случай с Элизой, существуют. Я вот тут прочла, на самом деле, о том, что приблизительно 250 таких случаев в год.
Ого!
Бывает. Международных?
Ага. То есть международных. Международных. Ага. Это я прочла в прессе, так что
это именно в интернациональных семьях, да, там, где
в интернациональных семьях, там, где, понимаете, когда дают там, вот где этот, как вы назвали, совместный патронаж, понимаете, угу, люди, живущие в двух странах, они не могут часто приезжать или, понимаете,
и тогда остается только красть.
Ну,
потому что законодательство на стороне. Ну, когда законодательство априори на стороне гражданина Франции в этой паре, то понятно, что другому гражданину чего остается-то? Вот только это так. Не случайно же вот в интернациональных браках это распространилось так.
Дело даже не то, что я думаю, насколько я не знаю, какое было принято решение поэтому точно по вот этому делу, но скорее всего это было в том, что ребенок в основном живет у отца, но мама там его забирает на каникулы, может забирать на субботу, воскресенье, я думаю.
То есть родительских-то прав ее не лишали, конечно. Да.
Ну, естественно, нет. И это обычно ситуация, которую вокруг меня я вижу часто. Но поскольку, когда родители живут в другой стране, у них это не очень получается, им кажется, что они очень далеко от ребенка. Ну, 250 случаев вот в год существует таких, на самом деле.
Ну, официальная статистика по данному факту.
Да, это официальная статистика,
не существует. Не существует.
Ну, это здесь, в России, не существует. Там, может быть, она есть.
Во Франции.
Да, во Франции. Татьяна, вот я, конечно, нужно очень пристально следить за этой ситуацией, чтобы ответить на такой вопрос. Но вдруг вы обращали на это внимание. Вот когда он похитил ребенка в России, и теперь, когда у него похитили ребенка, резонанс в обществе примерно равноценный, или тогда. Вот Игорь уже качает голову. А давайте скажите, Игорь, что вы думаете? Вообще, Татьяна.
Да,
Игорь,
абсолютно
что вы думаете?
Абсолютно неравноценно. Вы посмотрите, даже забейте в интернет то, что случилось. Тогда вышло несколько заметок там, на нескольких электронных порталах и на нескольких каналах. Ага. Здесь же сейчас на каждом портале, даже на электронном, на каждом на каждом радиостанции, на каждом телевидении вышла какая-то
история. Татьяна, абсолютно... если согласиться с Игорем, что больше во Франции уделили внимание сейчас этой ситуации, когда у него похитили, то с чем вы это связываете?
Ну, во-первых, потому что это происходит на территории Франции. Естественно, как вы знаете, это правда для любой страны. Любая новость, которая случается в вашей стране, она большая новость, чем то же самое, случившееся за границей.
Даже и с французом.
Ну, даже если с французом, да. Потому что их там не были. Брать интервью, например, вот там прийти во двор и взять интервью, это значит, надо по-русски говорить, надо приехать в Москву, а тут вся пресса здесь, пожалуйста. Это первое. Второе, конечно, согласно французскому решению французского закона, понимаете, ребенку, так сказать, отдан был на попечение отца. То есть, как бы, когда он его забирал в России, это не было криминалом. Он просто, так сказать, сам по себе выполнял решение правосудия. То есть, он, конечно, был неправ это делать сам, но вроде как бы это соответствует тому, что решил французский суд. Мы сейчас говорим о французской
прессе. Ну да, он сам себе судебный пристав. Да.
Ну, то есть он забрал. А еще, кроме этого, здесь, по крайней мере, по сведениям прессы, его избили. Угу. Соответственно, эта история. Кроме этого, значит, она объявлена, Министерство внутренних дел объявило эту тревогу по похищению. Это официальный термин, так что теперь по телевизору показывали, там, в радио. Они обязаны давать такое объявление. Раз был общенациональный план принят, тревога по поводу похищения, и Интерпол тоже вмешался. То есть это является новостью. Угу. И об этом, конечно, было много статей.
Я должна сказать, что вот в России, по крайней мере, ведь не все нюансы учитываются, когда мы такого рода истории освещаем. Я очень хорошо помню, что 9 лет назад шумело и гремело, 9-10 лет назад, дело Натальи Захаровой. И мало кто тогда обратил внимание на такую маленькую деталь, что когда она развелась с французским мужем, суд французский оставил ребенка ей, присудив... Да, первое решение суда было в ее пользу, присудив мужу право навещать ребенка по выходным, половину каникул и так далее. И только потом, когда однажды девочка посетила папу и вернулась домой якобы со слов Захаровой в синяках на лице, и она же подала в правоохранительные органы, Наталья Захарова, на отца пожаловалась, вот тут-то машина судебная включилась и сказала французской: ага, вы между собой договориться не можете, у вас начались проблемы, ну-ка давайте-ка мы девочку пока что от вас изолируем. Правильно, Татьяна, понимает? Это как здрасте там во Франции, изолировать ребенка от дерущихся родителей между собой в приемную семью.
Ну, в принципе, конечно, прежде всего во всех этих историях пытаются охранить ребенка. Например, вот в сегодняшней истории все, что пишется, пишут очень аккуратно, не обвиняя ни в чем ни маму, ни папу. Потому что, то есть, вот это все на поверхность мало выносит. Ну, то есть, конечно, всегда есть желтая пресса, вы найдете на интернете массу всего. Но, так сказать, крупные издания пытаются обсуждать только юридическую сторону, и как бы это является поводом обсудить вот эту проблему отсутствия кооперации, отсутствия совместных соглашений, которые приводят, да, к этим тупиковым ситуациям. Больше, чем как себя чувствовала девочка, в какой семье, обвинять родителей, потому что... Но это слишком сложная тема, и, в общем, все-таки ребенок, которого уже 3 раза вот крали, это многовато.
Так же, как и для нас, повод такие истории сегодня обсудить сам факт отсутствия статьи наказания за похищение и отсутствия термина даже в законодательстве похищения, когда речь идет о родителях. Нет, Георгий?
Нет, это неправильно. Термин похищения ребенка есть в любом законодательстве любой страны, так, в том числе и России. Но
в том числе, когда речь идет о похищении ребенка папой у мамы или наоборот?
Но
я не знаю.
Там выведено понятие похищения, когда это делает кто-либо из родителей и даже близкие к ним люди, то есть братья, сестры ребенка, дедушки, бабушки. То есть уголовного преступления в этом нет.
Но термин сам, определение есть.
Термин похищения ребенка есть, наказуем, если это делают посторонние для ребенка люди.
Да, да.
А если свои собственные родители, то похищением это не является.
Так я же, собственно, это я и сказала. Конечно, по себе. Нет, я, значит, сказала все правильно. Нет, не вообще, боже сохрани. Конечно, вообще киднеппинг существует. Но когда речь идет о родителях, даже если папа тайно пришел на на детскую площадку, обманул или стукнул по голове няню и забрал ребенка и увез в машине, не предупредив маму, никаким похищением это не является. Это всего лишь папа отстоял свои отцовские права. Правильно?
Если он имел на это право. Потому что здесь нужно смотреть, было ли до этого судебное постановление какое-либо. И какое именно было постановление, с кем из родителей ребенок проживает, где он должен, как он должен общаться со вторым родителем, который живет отдельно. Вот все эти моменты в законодательстве у нас оговорены, в принципе, в семейном кодексе. И если они в судебном постановлении прописаны, то родитель, действующий в соответствии с этим постановлением, никаких законов не нарушает. Но вот если он бьет по голове няню или там кого-либо угодно, или как вот мы рассматриваем наш случай, когда Жан-Пьер был просто зверски избит, это называется бандитское нападение. Поэтому я знаю, что во Франции уже возбуждено уголовное дело. И вот в отношении этих похитителей, и если там участвовала сама Ирина, или даже если она не участвовала, пока неизвестно, вот, что это за женщина была, которая там присутствовала, если то она будет проходить как организатор этого похищения. И, естественно, вот она объявлена в международный розыск, если Интерпол, она будет найдена Интерполом и доставлена на территорию Франции, то она подлежит уголовному преследованию. И, скорее всего, я думаю, что она будет арестована как организатор этого
похищения. Да, то есть даже если смотреть на эту историю глазами российского законодательства, на то, на все, что случилось сейчас во Франции, то элемент бандитизма или там избиения есть,
это уголовное преступление однозначно.
Да, уголовное преступление есть, но похищение, если участвовал в этом мать, нет. Да. Но момента похищения нет. Игорь, как вы считаете, кому мы должны сочувствовать в этой истории? Все-таки папе или маме?
Вы знаете, мне кажется, нужно посочувствовать всем нашим советским женщинам, которые эмигрируют за счастьем за границу, которые ищут. У нас очень часто происходят съемки вот таких историй подобных, да, и мы советуем женщинам все-таки оставаться на родине и как-то выбирать соотечественников себе мужья, потому что как-то легче будет потом разделить имущество и детей. Я думаю, что в этой ситуации нужно посочувствовать французу, потому что в прошлое похищение он не нанес никому ни увечья, никакого вреда. Вот, в этот раз с ним поступили очень жестоко, на самом деле, избив его. Непонятно зачем, можно было просто тоже там, если есть желание похитить ребенка, можно его спокойно похитить без насилия.
Мы продолжим этот разговор во второй части программы после краткой сводки новостей, а я объявлю, что в 7 часов к Михаилу Соколову придет его тезка Михаил Касьянов, и обсудят они программу Владимира Путина по выходу из кризиса. Есть ли такая программа вообще, спросит Соколов у Касьянова. После новостей продолжим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. В Москве движение «За права человека» провело пикет в защиту россиян в Туркмении. Акция приурочена к визиту в Россию президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. В Первоуральске сегодня день траура и похороны 3 старшеклассниц и охранника, погибших в субботу вечером в давке при входе на дискотеку. Предприниматель Александр Лебедев подал документы в избирательную комиссию Сочи. Он стал 16-м претендентом на пост мэра города. Партия ЛДПР решила не выдвигать кандидатуру депутата Госдумы Андрея Лугового на выборах мэра Сочи. Партия собирается предложить на этот пост руководителя краевой организации ЛДПР Алексея Колесникова. В Хабаровске начался закрытый процесс по делу обвиняемых в экстремизме членов Союза русского народа. Павел Анаприенко и Виктор Чулкин распространяли в Хабаровске черносотенную газету. Декларация о планах модернизации украинской газотранспортной сети была подписана в Брюсселе, где встретились руководители Украины, ЕС и представители международных финансовых организаций. Российский премьер Владимир Путин заявил, что интересы России при этом были проигнорированы. В Израиле лидер партии Ликуд Бениамин Нетаньяху, которому поручено формирование нового правительства, и министр обороны Эхуд Барак, возглавляющий партию труда, подписали соглашение о сотрудничестве в будущем коалиционном кабинете. В индийской части Кашмира 5-й день продолжаются столкновения между боевиками и силами безопасности. Сообщается о гибели исламистов и 4 военнослужащих. Министр финансов США Тимоти Гайтнер сегодня, как ожидается, объявит в Конгрессе о дальнейших мерах по стабилизации экономики страны. Ранее Министерство финансов США обнародовало план, цель которого – выкупить у банков неликвидные активы. Сегодня исполняется 10 лет со дня начала воздушной операции НАТО против Сербии.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода и задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Чем вы объясняете моду на похищение родителями детей друг у друга, которая широко распространилась в России, теперь уже и во Франции? И это издержки законодательства, это характер родителей. Что это? Я вообще вот сейчас подумала, задаю вопрос, думаю, может быть, это и раньше было такое, но мы меньше об этом говорили. Я вот сейчас... Нет, Игорь Кивагов...
Да?
Вот сейчас Георгий скажет. Я представлю гостей, Георгий скажет, что так, оказывается, и было, а мы что-то не обращали на это, может быть, внимания, может быть, звезды не так участвовали в этом широко. Итак, с нами Георгий Тюрин, адвокат, президент Ассоциации «Отцы и дети», Игорь Горбунов, редактор программы «Пусть говорят», который много занимался этой историей, с Ириной Беленькой, с ее несчастной Лизой, бедной, действительно, во всех смыслах. С нами на связи из Франции Татьяна Рахманова, режиссер-документалист. И вопрос вам, уважаемые слушатели, который я задала, пожалуйста, отвечайте на него 660-1055, абонент Радио Свободы. СМС присылается на номер плюс 793-743-2801, 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира, который мы сейчас в этой части программы включаем. Звоните нам, пожалуйста. Так что, Георгий, это явление широко распространенное, а мы сейчас спохватились.
Нет, это не мы спохватились, просто как обычно, такие истории становятся известными только в том случае, если к ним подключается пресса. Вот пресса подключилась, раскрутила, и тут же все новые и новые средства массовой информации, как пишущие, так и телевизионные, включаются в это дело, ухватившись, как говорится, за жареное. Если этого не делается, то считается, что вроде бы таких случаев не происходит. Хотя на самом деле вот наша ассоциация существует уже 19 лет, и все 19 лет к нам обращаются по этим таким же вопросам. Вот, но чаще всего, кстати, обращаются отцы, которым бывшие жены не дают встречаться после расторжения брака с детьми. То есть дети после расторжения брака остаются с женой. Отец должен по нашему закону участвовать в воспитании ребенка, а не только платить алименты, как это думают почему-то вот у нас все граждане, что единственная обязанность бывшего мужа – это сдать жене денег, и все. Но на самом деле не только по закону, но и по общечеловеческим понятиям отец обязательно должен участвовать в воспитании своего ребенка, а они этому препятствуют. И в результате получаются вот такие вот случаи. Ну, раз ты мне не даешь это делать добровольно, значит, я это сделаю вот таким вот образом.
Ну да, ты сама виновата.
Сама виновата. А происходят они и на международном уровне только лишь потому, что в решении этой проблемы не включаются те государственные органы, которые должны ею заниматься. То есть как должно происходить? Человек, права которого нарушены, обращается в госорган, любой. Милиция, прокуратура, суд, правительство. Правительство решает его проблему на основании тех законов, которые действуют в стране. Если правительство либо другие органы, там суды, прокуроры, милиционеры отказываются решать эту проблему, как это происходит у нас в России, то граждане вынуждены решать ее самостоятельно. Они поставлены в такие нечеловеческие условия, что если ты не решишь ее сам, вот с помощью, допустим, таких организаций, как наша, то, значит, ты ее не решишь вообще никогда.
Хорошо, я вот тогда поговорю с женщиной, с Татьяной. Татьяна, я по-женски. Вот эта самая Ирина Беленькая не хочет больше жить во Франции. Она хочет вернуться в Россию. И хочет вернуться в Россию со своей маленькой девочкой.
Не факт.
Да, как это не факт?
Ну, может, она не хочет жить в России. Возможно же такое. Может быть, она предпочтет какое-то другое государство для проживания.
Пока на этот момент она захотела жить в России и жила в России на момент вашей программы. По крайней мере, она на территории Останкино была, а не на территории испанской телекомпании какой-нибудь, через которую она выезжала. Вот она хочет жить в России с девочкой. Не получается, потому что французский суд сказал, что либо, моя дорогая, вы оставайтесь во Франции и навещайте ребенка сколько вам хочется, а если вы уезжаете, с катертью дорога, но ребенок, конечно, остается на территории Франции, потому что у него есть гражданство. Как вы считаете ей поступать? На чьей стороне ваши человеческие симпатии? Или, как сказать, сочувствие ваше?
Вы знаете, я, например, считаю, сама имея детей, что ребенку нужны мама и папа. Поэтому, и главное, хорошо бы, чтобы они не ссорились. Если они разбились, то отношения были бы нормальные. Поэтому мне казалось бы, что она должна была подать на апелляцию. Когда суд признал, права за отцом...
На апелляцию, чтобы вывозить, чтобы вывести. Она должна апеллировать и просить право вывести ребенка в Россию, так?
Да не то, чтобы вывести. Вывести она всегда может. Но в смысле того, что где он будет постоянно жить. Потому что в отличие от всех детей, которые я вижу здесь вокруг себя, в Париже, да, которые неделю живут у папы и неделю живут у мамы, но ходят в одну и ту же школу, в случае, когда родители живут в разных странах, это никак не получится.
Ребенок
может жить или с одним, или с другим родителем.
Да.
Ей не отказывали его видеть или возить в Москву дочку, в Россию. А ей просто... Ребенок должен жить в одном месте, учиться в одной школе. Невозможно, чтобы полгода учился в одной школе, а полгода в другой. Если она хотела бы, чтобы ребенок жил в России, то надо было подавать на апелляцию, а не выкрадывать ребенка.
У нее шансов, не было никаких на апелляцию во Франции. Вы же, наверное, лучше меня знаете, что шансов на то, что французский суд решит, что она может увести ребенка, чтобы воспитывать его в Россию, в то время как папа возражает, думаю, не нулевые шансы. Георгий, как вы кажется?
Вы знаете,
история Захаровой-то,
Захарова оставалась... Захарова оставалась на территории Франции. Она не собиралась, у нее не было там такого момента, что давайте я уеду в Россию, поэтому ребенок... Нет, ей разрешили воспитывать ребенка на территории Франции.
Нет, я не думаю, что это так,
жестко.
Что увезти в России. Я не думаю, что это так жестко. То есть, во-первых, я просто на самом деле действительно лучше спросить юриста, случаев не знаю. Я знаю случаи уехавших детей в Россию. Это я знаю. Вполне которых отдали одному из родителей, который был русский, он увез ребенка.
Это, наверное, когда добровольное согласие. Тут я думаю, что добровольное согласие. Георгий, вы знаете о случаях, когда французский суд разрешает одному из родителей увести ребенка в Россию, в то время как другой не согласен с этим?
Я таких, честно говоря, не знаю, но учитывая по-моему, это был первый прецедент между Россией и Францией с делом Захаровой, когда в ее пользу было вынесено решение.
Первое.
Насколько я знаю, то есть это возможно. И если я не ошибаюсь, потому что с Ириной я говорил, уже полгода прошло то, по-моему, на апелляцию-то она как раз подавала, и она ее проиграла. И только после этого она и решилась на похищение ребенка, когда уже проиграла апелляцию. По-моему, там история была. Но я могу, конечно, ошибаться.
Давайте-ка мы спросим тогда наших слушателей. Иван из Москвы, здравствуйте.
Добрый день.
Вы кому сочувствуете в этой ситуации? Французскому папе или русской маме?
Не скребите по сердцу.
Да.
Я просто хотел немножко с другой стороны немножко вас проинформировать.
Давайте.
Дополнительная есть какая-то информация. У меня есть хорошая знакомая, которая довольно долго занималась компанией процесса усыновления российских детей испанскими подданными. В том числе она встречалась с усыновлением гражданскими, российскими подданными. Она говорит, что это такие судебные препоны, что практически это сделать невозможно. И кончилось тем, что ей как-то позвонили и подружески посоветовали прекратить этим заниматься, если она дорожит своей жизнью. Я хотел сказать, что, вероятно, такая ситуация, она, наверное, известна, она в какой-то степени усугубляет те случаи, о которых вы говорите. Спасибо.
Спасибо, Иван. Все время мы с вами упираемся в то, что тупик какой-то. Игорь, скажите, что делать в этой ситуации, когда ну, когда там шансов нет, и, ну, вот нас подтвердил Георгий, что шансов там нет, она не может законно увезти девочку в Россию. Она, тем не менее, ее уводит. Как все-таки выходить из такого рода ситуации, когда законодательство не в силах справиться с этим, когда родители не в состоянии договориться? Вот что сделать, чтобы этого ребенка прекратили похищать? Вот эту конкретную Лизу, чтобы больше ее не похищали. Как разрулить все это?
Ну, во-первых, по своему опыту, я думаю, что нужно, во-первых, обратиться к прессе, как многие люди делают. Они обращаются просто, у них конечная инстанция, это не суд, это не прокуратура, не что иное, как, ну, как наша программа. Они приходят к нам, у них откровенный крик души. И люди замученные, измученные, они говорят, что нам делать.
Да.
Вот. Мы как-то стараемся им помочь, стараемся вынести это на суд общественности, привлечь там различные органы власти также к этим историям, да. Вот, ну, я считаю, мое личное мнение, что нужно быть добрее, нужно научиться людям, в конце концов, как-то договариваться.
Вот я не видела вашей программы с этой Ириной Беленькой. Ее кто-то пытался научить, вы это хорошо помните наверняка, этот эфир, из вашей аудитории кто-то пытался ее научить быть добрее, пойти на компромисс с этим мужем, как-то с ним договориться. Вот чему-то она научилась после вашей программы, обратившись к вам на телевидении?
Вы знаете, после нашей программы у нас был в студии психолог замечательный, женщина, я не помню, как ее фамилия, к сожалению. Вот, но с ней состоялась серьезная беседа, с ней поговорил психолог, с ней поговорили депутаты Госдумы, которые присутствовали на этой программе.
Это хорошие психологи, да.
Вот, они, значит, безусловно, как-то воздействовали на нее, вот, и, ну, мы с ней разговаривали долго, то есть мы вот приехали к ней домой накануне, вот когда вы похитили ребенка, вот. Я считаю, все же ребенка похищает ее муж французский из-за того, что она вернулась к бывшему своему мужу.
А, то есть все-таки немножко из ревности, немножко отомстить, вот так вот, да?
Я считаю, что да, потому что там именно мужская, французская мужская гордость сыграла в нем, да.
То есть если бы, например, она не вернулась, она увезла девочку, но при этом осталась жить с ней одна, то, может быть, ничего такого бы и не происходило.
Возможно,
может быть, его самолюбие не было уязвлено. Такое тоже вы допускаете?
Возможно, да. И, возможно, он просто оставил ее в покое вместе с ребенком.
Ну, знаете, вот...
Вы знаете, я сейчас вот прерву наш разговор на секундочку. Ольга Богуславская... Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне очень приятно вас слышать в нашем эфире. Ольга, я начала нашу сегодняшнюю программу, Ольга Богуславская, обозреватель газеты «Московский комсомолец», начала нашу программу с того, что мы продолжаем тему, которую мы с вами начали еще в январе прошлого года, о похищениях детей родителями. Тогда мы с вами обсуждали историю, которая случилась в семье Карауловых. На момент нашего с вами разговора ребенок уже полтора месяца находился на охраняемой даче, куда мама проникнуть не могла. Мама на тот момент уже была замужем с другим человеком, у нее был маленький ребенок, тем не менее она продолжала бороться за право видеть вот этого малыша, которого украли у няни на прогулке. Все очень похоже с тем французским случаем, который мы сейчас обсуждаем. И, Ольга, я давно хотела вас спросить, и вот сейчас у меня появился повод, потому что вторая такая программа за два года. Чем же все это закончилось-то в итоге? Чем там это все закончилось? Здесь-то
вы знаете,
пока нет.
Закончилось своего рода спектаклем. Я говорю это потому, что несколько месяцев назад я была в театре на бенефисе Ульяны Лопаткиной. И неожиданно рядом со мной появились очень счастливые, очень оживленные, держащиеся за руки отец украденного ребенка или отец ребенка, которого искала Ксения Караулова, Андрей Караулов, и с ним Ксения Васильевна Караулова.
Вот так.
Да, и единственное, что я могу сказать, Ксения Васильевна в суд не пришла, как мы ее не просили, где мы отстаивали ее права. Она не пришла в суд, не подходила к телефону. И думаю, что почувствовала себя очень неловко, когда мы с ней посмотрели друг на друга. Я поздоровалась с ней, она кивнула мне головой, но ситуация в комментариях, полагаю, я не нуждается. Я только знаю, что Ксения Васильевна развелась с отцом своего второго ребенка и вернулась к господину Караулову. Я только хочу сказать, что, наверное, законодателям, которые будут, ну, постараются как-то усовершенствовать ситуацию, эту, стоит принять во внимание, что в первую очередь детей нужно оградить от родителей, которые при помощи детей выясняют отношения.
Как мы обозначим, Ольга, итог вообще всей этой замечательной истории? Как счастливый финал или как некий фарс, в котором были задействованы огромное количество средств массовой информации, в которой вы на полном серьезе помогали Ксении Карауловой там судиться и так далее, и где мы действительно все честно переживали за этого мальчишку, который остался без мамы надолго?
Да, я думаю, что это очень похоже на фарс. Это мое суждение, оно может быть не объективное, но, увы, ощущение у меня осталось именно такое.
Ольга, спасибо вам за участие в нашей программе. Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Напомню, что с вами Георгий Тюрин, адвокат, президент Ассоциации «Отцы и дети», Игорь Горбунов, редактор программы «Пусть говорят», Первого канала, Татьяна Рахманова, режиссер, документалист по телефону из Франции, и 660-1055, абонент Радио Свобода «Пейджер». СМС присылайте на номер +7 903 743 2801. Георгий, пожалуйста, ваш комментарий, тем не менее, профессиональный к этой истории. Вы, конечно, тоже о ней прекрасно знаете, об этой истории Караулова. Вот так все закончилось. Ну, что скажете?
Вы знаете, я не
она
согласен.
Она вернулась, все закончилось.
Я не согласен итог, что с тем, что это
мать
фарс.
Ребенка вернулась к отцу.
Родители ребенка опять договорились о том, что они будут жить вместе. Ну, я не знаю, там
просто
гражданский брак или, да, или
это
официальный,
не
это
уже,
не
да.
имеет значения.
Да, да.
То есть люди сошлись, создали семью опять, которую сначала у них разрушилась. Вот, и опять совместно воспитывают этого ребенка. Это замечательно, это хэппи-энд.
Да, и таким образом мать получила возможность
то, что
видеться
хотела,
с ребенком.
Мать хотела,
только,
она ее получила. Отец
того,
хотел, чтобы у нее был ребенок, он рядом с ним. Все замечательно, это хэппи-энд.
Да, да.
И я
да.
вот хочу просто в двух словах рассказать об истории, которую через меня проходила, о том, что вот так вот супруги дважды разводились, официально расторгали брак, расходились, потом опять сходились, зарегистрировали брак, потом им что-то не нравилось, они опять расходились. И все-таки в конце концов они поняли, что друг без друга они жить не могут, несмотря вот на эти вот расхождения. И им нужно воспитывать совместных детей, которые у них есть. И они опять зарегистрировали брак во второй раз. И опять живут вместе. Это хэппи-энд.
Да,
люди решили свои
end,
проблемы.
Хэппи-энд, конечно, но какой-то уж очень, я думаю, что редкостный. То есть это очень редко бывает такого рода вещи. И я начинаю уже думать, вы знаете, уважаемые коллеги, что действительно из этих ситуаций выход только один. Снова жениться. И все, а другого нет. Пока что мы ни одного... Вот Ольга нам только что рассказала об этом варианте разрешения проблемы, снова поженились, и поэтому и для того, чтобы получить право видеться с ребенком, мама должна была снова выйти замуж за этого человека, а других возможностей, если бы они не помирились, у них нет.
Нет, другая возможность тоже
какая?
Есть. Она прописана в нашем законодательстве, и об этом, кстати, Игорь уже ее упоминал, о том, что... В случае расторжения брака, записанного в нашем семейном кодексе,
да.
супруги договариваются о том, с кем из них будет жить ребенок и как с ним будет общаться второй супруг.
Да, она
если
деле, да,
такой
да.
договоренности они достичь не могут,
то
спор переносится в органы
да.
опеки и попечительства.
Да, и суд,
если
да.
органы опеки и попечительства, ну, наши органы опеки, можно их совершенно спокойно назвать советскими, потому что они ничего не делают вообще. Вот. И тогда спор переносится в судебные органы, и в конце концов решение по этому спору
да.
принимает суд.
Это вы все рассказываете, как должно быть. Да, вы рассказываете нам замечательную юридическую схему, что она существует, но на практике вы точно так же знаете, что суд присуждает матери ребенка, а отец имеет право на выходной его забирать, а в выходной оказывается, что ребенок заболел.
Так
или оказывается,
том,
что он у бабушки, или еще чего-нибудь.
Том,
оказывается так, что отец не может реализовать свое право на встречу
верно.
С ребенком.
Проблема не в законодательстве, а проблема только в человеке.
В человеке. В
то
человеке.
Есть человек
Всё
не
ясно.
Хочет исполнять решение суда
да.
и принудить
и
его
невозможно.
К этому. Возможно.
Вот.
Возможно.
Да?
Но те органы, которые существуют в России, как то органы опеки, судебные приставы, прокуратура не хотят этого делать. А, проблема в том, что государственные органы не исполняют тех обязанностей, которые на них возложены. Вот. Проблема только в этом.
Только в этом. Все, поняла. Игорь из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. У меня такое впечатление, что вы говорите о чем-то бывшем. Почему? Потому что, ну, вы знаете, во-первых, презумпция на невиновности не доказана, что она сделала. Допустим, она сделала.
Мы сейчас... все время говорим «допустим», да, Игорь.
Допустим,
мы это употребляем слово.
И вот эта подведенная черта, она, в общем-то, становится обычной, ну, заключенной французской тюрьмы. На самом деле. И уже, как бы, те решения суда, но она сама их перечеркнула. Это очень важно. То есть вот, вот она перешла ту черту, где я был готов смахнуть слезу. Теперь, извините, слезы отменяются, если она действительно это организованная преступная группировка с учетом это три человека, это действие на территории другого государства. Кстати, у меня уже вот сразу вопрос. Она вот когда вышла там замуж, она получила французское гражданство? Я так понимаю, что нет. Поэтому она, в общем-то, встречаться с своей дочкой не могла. Но сам плохой, что первый раз, извините, но она лопухнулась. Она зачем во Францию ездила? Чтобы получить гражданство, она его не получила. Понимаете, она просто не смогла вписаться во французское общество, инкультурироваться там и жить. Ну, понимаете, муж — это средство передвижения, а не то, что вы-то думаете.
Спасибо, Игорь. Я не знала о том, что есть такая версия. Ну, то есть я не думаю, что это версия Игоря, что она поехала во Францию за гражданством, она его не получила. Она может и подать-то. Вы знаете, это долгая... Татьяна, вам это виднее. Это долгая процедура получения гражданства, думаю.
У нее в любом случае есть вид на жительство.
Да.
Поскольку, когда приезжаешь, и особенно вышла замуж, и ребенок, у нее есть вид на жительство на 10 лет.
Но правда ли,
гражданство она, может быть, еще не получила, я не знаю, тут требует 4 лет.
Да, просто не успела, они так быстро поссорились, что она не успела.
Да, но дело не в этом, дело в том, что частично прав в том, что говорит Игорь, во-первых, потому что отца избили.
Да, вот то есть сочувствие общества уже не дождаться.
А второе, еще одна вещь, и здесь как раз на эту тему очень много дискуссий сейчас. Да. Французов. Понимаете, она ли... Опять, это все в сослагательном наклонении.
Конечно.
Но
конечно.
Ребенок был вывезен из Франции по поддельным документам. Поскольку была объявлена общенациональная тревога по поводу, значит, кражи ребенка, этого киднаппинга, то на всех границах проверяли. И, судя по всему, ребенок был вывезен по поддельным документам. Если это была она, то она тоже выехала по поддельным документам, что является уже довольно крупным преступлением.
А вот, Татьяна, правильно ли я понимаю, что если бы не эта история с избиением, то она могла бы рассчитывать на некоторые симпатии во французском обществе, как когда-то Наталья Захарова снискала часть симпатии в этом обществе. Я помню, что многие ей немножко сочувствовали в этой истории. То есть если бы не избиение, то сочувствовали бы, да?
Конечно, тем более, если бы там дальше шла речь о том, что, например, там она по каким-то финансовым причинам или по причинам, опять же, того, что у нее нет паспорта, нет визы, нет возможности видеть свою дочку так часто, как она бы хотела. Это тоже, так сказать, аргумент. Конечно, бы сочувствовали, потому что я сейчас смотрю-то на интернете споры между французами, конечно, есть масса женщин, которые говорят, ну что за кошмар, почему мама не может видеть своего ребенка. Но вот это избиение и нарушение закона, так сказать, нелегальный переход границы, это, в общем, довольно серьезные вещи.
Да, вот это она себе уже, конечно, отрезала пути, по крайней мере, к сочувствию. Виктор из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
У меня два вопроса. Первый, ну вот обычно ребенка оставляют матери, тем более девочку.
В России. В России.
Ну, почти везде.
Почти везде. Да, хорошо,
логика-то подсказывает, что, в общем-то, ребенок, тем более девочка, должна как-то... То есть у суда были какие-нибудь... основания, причины решить вопрос так, как он был решен. И второй вопрос.
В пользу отца. У французского суда в пользу отца?
Да.
Так.
И второй вопрос, значит, как часто вот такие насильственные действия, вот вы сказали, что 19 лет вы уже наблюдаете эти процессы, да, но вот я вот в первый раз слышу, что вот к таким насильственным действиям произошло. Раньше были такие случаи? Все.
Да, такие случаи происходили и раньше, и на территории России.
Да.
Причем чем дальше, то есть ближе к нашим временам, тем они происходят чаще. Люди проявляют вот это вот, я уже говорил об этом, самоуправство, это называется. И только лишь не потому, что они изначально преступники, эти люди, а потому что государственные органы, которые обязаны разрешать вот эти вот споры между родителями, этого не делают, они этими не занимаются, поэтому да. Люди это делают самостоятельно.
Что же касается нюансов, которые были во французском суде, никто из нас этого не знает. Мы предполагаем, что главное причина была гражданство, французское гражданство отца, поэтому ребенок был оставлен у отца, в то время как мать засобиралась в Россию. Но есть масса других нюансов. Например, в деле Натальи Захаровой, которым когда-то вот я занималась так поподробнее, ведь там на судебное решение огромную роль оказало, огромное влияние оказало заключение психолога, который сказал, что она удушает ребенка своей любовью. Матери в вину, нам это дико как бы вот сейчас да, слышать, но тем не менее, это факт, что матери в вину была поставлена удушающая материнская любовь, и в этом заключении была такая фраза, что она 22 раза показала его врачам за месяц. Она заколота какими-то там таблетками, лекарствами, это невозможно для ребенка, ребенок бледный, плохо себя чувствует, потому что она его залечивает, просто она очень волнуется за него, все понятно, но это чересчур. И на суд тогда это оказало влияние, ребенок был в том числе и поэтому оставлен в этой самой приемной семье. Масса нюансов, о которых мы даже не знаем. Сергей Сергеевич из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. За последнее время я таких ситуаций в прессе, в интернете, по телевидению десятки раз слушал, смотрел. И в ситуации, когда мужчина и женщина делят детей, хоть бы кто-нибудь затронул такой вопрос, что женщина, потерпев какое-то поражение, но она может родить себе второго, пятого, десятого ребенка, мужчина никогда себе ребенка не родит.
Вот никто этого никогда не учит. Сергей Сергеевич, от другой женщины он не может родить себе ребенка, и от третьей, от четвертой. Он даже больше, он большее количество раз может родить, чем женщина.
Он должен себе обязательно искать какую-то женщину и прочее, прочее.
Ну, понятно. А женщина не должна искать мужчину, чтобы родить, значит. Значит, а женщина сама по себе рожает.
Она может просто в банк пойти геноматериалом.
Да и... ладно. Ну ладно, Сергей Сергеевич. С женщинами тоже не все так просто у женщин, кстати сказать. Читаю пейджер сколько успею. Во-первых, это тупость или даже жестокость родителей, не умеющих договариваться. Во-вторых, издержки законодательства. А если резюмировать, то не ходите, девки, замуж за иностранцев, и не только за турок и египтян. Хотя там, ну что значит не только. Хотя там могут быть и положительные примеры, политкорректно пишут наши слушатели Майоровы. Но иной раз даже за цивилизованных европейцев. Пожалейте детей. На фоне заброшенных российских детей это фарс, пишет Федор Максимович. В гробу я... Там так это нехорошее, некрасивое. Дмитрий Москва. Родители ведут себя как компрочекосы, а дети получают рубцы на всю жизнь. Это правда. Савельева пишет. Похищение детей родителями в результате конфликтов — это травма для ребенка. Родители об этом не думают. Ой, вот это самое страшное во всем этом. Представить себе вообще-то этого ребенка, на которого на детской площадке набрасывается пусть даже и отец, но очень неожиданно, конечно, страшно. Мы завершаем на этом программу «Час пресс» на волнах Радио Свободы. Ваши сообщения будут вывешены, подвешены к тексту этой программы. Обязательно все будет учтено.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Режиссеры Никита Михалков и Николай Досталь делают ставки на исход съезда Союза кинематографистов.
Комментарии экспертов.
Бывший заместитель министра энергетики Владимир Милов о судьбе украинских газопроводов.
Право автора.
Марина Филипповна Ходорковская о том, что скажет на суде ее сын.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.